говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение богослужебного Евангелия, зачало 20 от святого евангелиста Луки, глава 5, в субботу 19 седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Программа Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной «Древняя русская литература как Библия русского народа» продолжит этот час нашего вещания. Светлана Николаевна знакомит вас с событиями заключения так называемой Флорентийской унии о Ферраро-Флорентийском соборе, который состоялся 24 ноября 1437 года. В завершении часа в программе «Память их в рот и род» Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, в прошлом настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее, продолжит знакомить вас с биографией выдающегося славянофила, философа, писателя и литературоведа Константина Николаевича Леонтьева. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 32-е зачало, глава 7, стихи с 31 по 35. Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее“». Господь показывает странное легкомыслие и развращенность людей рода сего и их слепоту. «С кем сравню людей рода сего, — говорит Христос, — и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице. Они не обращают внимания ни на что серьезное, все для них игра, как если бы дела Божии были забавой, подобно той, которую они устраивают, играя друг с другом на улице. Они кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Одни не хотят принять участие в свадебном представлении, а другим не нравится изображать погребальный плач. Те и эти настаивают, чтобы игра была по их выбору, и отвергают все, что им предлагают. В этом легкомыслии причина гибели слишком многих. Речь идет о их вечной участи, о спасении их душ, а им и в голову не приходит, насколько это серьезно. Непостижимо это безумие слепотствующего мира. Господь хочет пробудить их, вывести из состояния кажущегося благополучия и безопасности. Он посылает к ним пророков, большего из пророков в предтечу. Наконец, сам приходит к ним. Но и здесь, отвлекаясь на какое-то время от игры, подобно капризным детям, они находят только повод для недовольства. Иоанн Предтеча вел суровый подвижнический образ жизни, пребывая среди пустыни в непрестанном посте и молитве. Кого, как не этого мужа мудрости и созерцания, казалось бы, должны они были слушать? Но то, что было его похвалой, обращается у них в упрек ему. От того, что он ни хлеба не ест, ни вина не пьет, они говорят в нем бес. Это слишком мрачный человек, в таком неумеренном воздержании действия сил зла. Господь наш Иисус Христос имел более свободное и открытое общение со всеми. Он ест и пьет, так говорили они о нем. Он разделяет трапезу с фарисеями и с мытарями. В надежде просветить тех и других, он ведет с ними задушевные беседы. Господь показывает по своему человечеству, что у служителей его может быть не одинаковое призвание, различный образ трудов и проповеди, по-разному нужный и полезный для церкви. Не существует единого стандарта для всех, и никто не должен поспешно судить о других, если они не следуют его внешнему подвигу. Господь благословляет активную деятельность монастырей преподобного Иосифа Волоцкого и созерцательное уединение скитов преподобного Нила Сорского. С самого начала, на своем собственном примере и примере Предтечи, Господь показывает, как могут отличаться внешние формы служения. Но их общие враги выступают против них обоих. Те же самые люди, которые представляют святого Иоанна Предтечу утратившим рассудительность, называют Спасителя потворствующим нравственной распущенности. Вот человек, говорят они, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Где злая предрасположенность, там не жди добрых слов. Они не могут увидеть, что Господь, начавший свое служение сорокадневным, сокровенным постом, не постится теперь при других, чтобы явить своей праздничной трапезой приближение брака Агнца, мессианского пира веры, предназначенного для всего человечества, спасения всех. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Кто ищет оправдание своей беспечности, останется со своей мудростью, которая есть безумие пред Богом. А божественная премудрость, раскрытие привечного совета о мире в человеческих душах и в истории, будет узнаваться и возвещаться всеми, кто является чадами ее. Люди могут употребить свою свободную волю для отвержения Бога. В своем легкомыслии они могут быть слепы и глухи ко всем его призывам. Бог мог бы силой принудить человека к послушанию себе, и в мире не было бы никаких потрясений и бед, но это был бы мертвый механический мир. Но Бог избрал опасный путь любви, и мудрость любви в конце концов восторжествует во всех, кто хочет быть человеком, чадом Божиим, созданным по образу Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие радиослушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, ведущая цикла «Древняя русская литература как Библия русского народа», продолжает знакомить вас с событиями Феррара-Флорентийского собора, который состоялся 24 ноября 1437 года.
Я это все повторяю для того, чтобы мы это все запомнили, потому что это, между прочим, казалось бы, такой факт, ну, достаточно, вроде бы, несложный на самом деле, а на самом деле он такой типологический, то есть он показывает, как это все и как это потом повторяется бесконечное число раз. Ну, и, значит, собор должен был происходить в Ферраре и обещал грекам доставить их в Италию, все-таки, значит, из Константинополя сначала их в Италию, а потом, значит, вернуть обратно в Константинополь за свой счет и содержать их во время собора. И греки приняли предложение папы и стали собираться вот на собор в Италию, который состоялся 24 ноября 1437 года. Греческая делегация состояла из 600 человек, и она возглавлялась самим императором Иоанном Палеологом, которого еще сопровождал его брат. И в числе делегатов было 22 епископа. И возглавлялось все это константинопольским патриархом Иосифом. И тоже были многочисленные эти греческие иерархи и представители остальных восточных патриархов. И так, например, знаменитый защитник православия, впоследствии святой Марк Эфесский, он был митрополитом Эфеса, и он имел полномочия от Александрийских и Антиохийских патриархов. А те не могли прибыть, потому что уже их захватили турки. И отплыли в Италию сначала в Венецию, а оттуда уже в Феррару. И император думал спасти государство благодаря вот этой унии. А даже прежде, чем он отбыл на собор, эта уния чуть не погубила все, потому что, когда об этом узнал султан, а император был уже подданным этого султана турецкого, то он вообще сказал, что «а я могу запретить поездку». И вообще, зачем ты это делаешь? Зачем ты ищешь помощи у Запада? А лучше ищи помощи у меня, у султана. Вот, а от латинян держись подальше. Но это же тоже была ложь. В общем, всюду была ложь, и вроде бы спасения не было, и таки его и не было. И прежде чем отбыла делегация в Италию, то император устроил собор в Константинополе. Я все это рассказываю почему? Что какое же было мучение для греков, как они старались, как они пытались вообще собрать все силы вот для того, чтобы осуществился этот план. И все это не увенчалась, можно сказать, никаким успехом. Ну, начался собор, как я сказала, и первым вопросом был вопрос о существовании чистилища, потому что православные чистилища отрицают, а у католиков вопрос о чистилище, он один из главнейших. А это что такое вопрос о чистилище? Это вопрос о загробной жизни. До сих пор греки считали, что он строгий догмат такой, и что никаких частных таких мнений латинских богословов тут не может быть, и что греки наивно думали, что они легко придут к соглашению в этом вопросе с латинянами. Потому что если латиняне правы, что выяснится в прениях сторон, представляете, это были доклады невероятной учености и подробности, то греки согласны, будут принять этот постулат о чистилище и принять это учение. А если исследования и вот эти все доклады выявят, что учение о чистилище неверное, догматически неверное, то надо просто его отвергнуть. Вот какая наивность была, да, в самом этом подходе. С кем они вязались? С самим Ватиканом, который не собирался ничего пересматривать, ничего перерешать, а только думал о подчинении. Поэтому греки выглядели, ну, наивными идеалистами, что ли. Они, прежде чем просить военной помощи, они хотели еще согласовать учение, что, конечно, было очень наивно с их стороны. Но они не сомневались, что они с вопросом о чистилище найдут соглашение. И император дал свое согласие, чтобы приступили к обсуждению вопроса о чистилище, уведомил латинян, собрали комиссию и начали переговоры по вопросу о чистилище. Сначала это были расхождения о состоянии души после смерти. Ну, сначала были не очень значительные, а потом, значит, вот нам известны эти доклады, между прочим, и были речи там вот этого православного Марка Эфесского, Виссариона Никейского, с одной стороны, с другой стороны доклад кардинала Юлиана, доклад Иоанна де Торквемады, которые показывают, что вопрос был исследован, да, исследован в дискуссии. Вообще тогда в те времена очень верили, ну и сейчас верят, конечно, что в спорах рождается истина. Но это вот, в общем говоря, не подтвердилось в данном вопросе. И вот православные заявили, что они не знакомы с латинским учением о чистилище. И когда получили доклад латинян, немедленно ответили, что, собственно говоря, для православных-то это вопрос простой. Они верят в участь души и смерти и верят в то, что вот дальше я прочту цитату. Цитата следующая. «Во что верят православные?» Так, вот это именно из документов вот этого собора. «Души праведных после смерти наслаждаются немедленно после смерти, следовательно, до воскресения тел, всем тем блаженством, которое души способны воспринять без тела. Но после воскресения, то есть когда восстанут еще их тела, есть еще нечто, прибавится к этому блаженству, а именно прославление тела, которое сияет, как солнце. Такова вера православных. А ватиняне учили, что души праведных сразу же воспринимают полное блаженство после своей смерти, независимо от воскресения тела. Вот таковы были разногласия. Но можно ли это примирить из нашего страшного 21 века? И вот первая попытка найти пункт для соединения православной церкви с латинской потерпела полный крах. И к этому вопросу уже не будут возвращаться. А от греков потребовали латиняне безоговорочно принять учение о чистилище, когда они будут подписывать акт унии. То есть латиняне не собирались считаться с мнением православных, с их учением. Ну, просто они даже не входили в рассуждение. То есть они в обсуждение вошли, они представили свои, так сказать, развернутые догматы этот. Но это просто они потребовали, чтобы приняли это при подписании и приняли чистилище, и все, без разговора. То есть этот вопрос ничем не закончился. И ряд православных представителей тайно бежали из Италии, чтобы вернуться на родину. Ну, и в их числе были даже вот этот митрополит Марк Эфесский, митрополит Антоний Ираклийский. Но на пути их нагнали императорские гонцы и передали им приказ императора вернуться немедленно в Ферраро, что они сделали, исполнив приказ императорский. То есть, представляете, какие бушевали страсти. Значит, обсуждение, чистилище не принято, бегут, император дает указ, гонцы возвращают. Вот какое бушевание было. Ну, а папа настаивал, чтобы переговоры продолжались, и что нечего, так сказать, потакать возраженцам, и император должен был согласиться на дальнейшие переговоры. И вот, собственно, вот эти документы были представлены, значит, доклад латинян о чистилище, и первое слово Марка Эфесского, вот нашего православного представителя, об очистительном огне в этом чистилище, да? Ответ греков на доклад латинян, ответ латинян на доклад греков, второе слово Марка Эфесского об очистительном огне, ответы святого Марка Эфесского на вопросы латинян и 10 аргументов Марка Эфесского против существования очистительного огня и чистилища. Ну, ничего не помогло. Вот. Ну, все это представлено, все это очень интересно, но вот то, что для нас представляет интерес, мне очень все-таки хочется процитировать, потому что вот мы в наших каких-то соображениях сейчас, нам так трудно решать какие-то современные вопросы, и мы часто утопаем в невозможности их решить. Поэтому позвольте мне процитировать, вот как это решается. Вот мне кажется, что из этой цитаты мы можем что-то извлечь для себя. Значит, вот в этой дискуссии, да, говоря о благости Божией, идет разговор о малом добре и малом грехе, и многом добре и большом грехе. Поэтому я цитирую. Малое добро не оставит без внимания благость Божия, нежели малый грех сочесть достойным наказания. Однако малое добро в тех, которые совершили великие грехи, не получит награды. Малое добро. По причине преобладания зла. То есть, ну, как бы человек малыми поступками хочет загладить большое зло, ну, как у нас тогда говорили, там, совершая злодеяние, потом идет в церковь, старичку. Так и малое зло в тех, которые были праведными в великих делах, не приведет к навлечению наказания благодаря тому, что лучшие дела побеждают. То есть, если человек совершает много добрых дел, то даже его малые грехи простятся. Ибо если нет того, что представляет большую часть, то тогда, конечно, не будет и того, что представляет меньшую. И так не следует верить в очистительный огонь. Затем, как имеется малое добро в тех, которые в остальном дурны, так и малое зло в тех, которые вино добры. Но малое добро в тех не может привести к оной награде, которая следует за добрые дела, но только может произвести различие в наказании. Так и малое зло не приведет к наказанию, но следует различию степени наслаждения. И так не достоит верить в очистительный огонь. Вот мне кажется, это, ну, в общем говоря, для всех интересно. Ну, здесь замечательные подробности и такие рассуждения, богословия, но просто у нас нет возможности это обсуждать подробно, потому что у нас Флорентийская уния, союз между латинянами и православными. И вот мы видим, даже о чистилище не смогли договориться, хотя думали, что это вообще вопрос самый простой. Что тоже учение православное, что утверждают, что неправедные еще не восприняли свой удел, не грешные после смерти не были отведены вечно, которым будут вечно мучиться. Но и то, и другое необходимо должно быть после последнего дня суда и воскресения всех. Мы же и те, и другие находятся в свойственном им местах. Первые – в совершенном покое. Свободными находятся на небе с ангелами и пред самим Богом. И уже как бы в раю, из которого не спал Адам. Вошел же прежде иных благоразумный разбойник, и часто нас посещают в тех храмах, где их почитают, и слушают призывающих их, и молятся за них Богу, прияв от него этот изрядный дар, и через свои мощи творят чудеса и наслаждаются созерцанием Бога, и оттуда посылаемым озарением более совершенно и более чисто, нежели раньше, когда были при жизни. Вторые же, в свою очередь, заключенные в аду, пребывают в темных и сени смертней, в рове преисподнем, как говорит Давид, и затем Иов, в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, и где же ни света, ни жизни, ни живота человеческого, и так далее. Вот, собственно говоря, вот это изложение учения православия, которое опиралось так подробно, с таким знанием всех священных текстов, такими подробностями, важными для каждого человека, который думает о своей душе, о своем месте в этом мире. И, в общем говоря, это вопросы насущные для нас и для наших размышлений, для нашей веры. И мы видим, как православные отстаивали свое, но силы были неравны. И папа заявил, вот папа Евгений, что он требует повиновения себе всей Восточной Православной Церкви и самого императора. И это было в достаточно такой прямой формулировке, прямой, без всяких экивоков, без всяких обтекаемостей. А это было категорическим требованием. И это было оскорбительно для Православной Церкви. И кончилось это даже тем, что, в общем, некоторые просто решили покинуть и опять требовались переговорщики, которые это все улаживали и пробовали вернуть. Тем более, что вот само уже устроение, вот как это все происходило, это было унизительно для православия, потому что, скажем, престол для папы выше, чем престол для патриарха, вот Константинопольского, Вселенского, да? Престол для германского императора, но его не было на соборе, потому что он уже умер к этому времени, но все равно престол стоял. Но оно было наравне как бы с императорским, но как-то тоже было какое-то унижение в этом, как это все располагалось. И вот во всем этом было такое небрежение к православию, что православный патриарх, который сначала очень был настроен оптимистически, и когда он собирался, значит, вот в эту, хочется сказать, в экспедицию, но, в общем, в эту поездку на этот собор, да, он говорил, что пойдем с опасностью, а возвратимся с победой и трофеями. Но он вообще болел там и перед поездкой. Ну, в общем, он умер там во время собора во Флоренции. Видимо, тоже огорченный унижениями, которым он подвергся от Ватикана. Его престол был ниже папы. Он даже не присутствовал на открытии, он не пошел на открытие. Ну, а потом вот он скончался. То есть вот даже это было таким знаком такого, ну, несостоявшегося действия, примирения, возможности соединения. И все это закончилось тем, что, в общем говоря, собор закончился, и никакого единения с Западом, хотя уния была принята и подписана, и униаты существуют до сей поры, но никакого примирения между православием и католиками не сохранилось. До сих пор существуют такие разговоры о возможности, мы не будем в это вдаваться, это, как говорится, не нашего ума дело. И, в общем, православие есть, католичество есть, а мы сторонники православной веры. Но Русь не приняла Флорентийскую унию. Исидор был, возвратившийся в Россию, значит, вот как я сказала, изгнан. И православие мы отстаивали и отстаиваем до сих пор как свою главную веру.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, в прошлом настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее, сегодня продолжает свой рассказ о биографии выдающегося славянофила, писателя и философа Константина Николаевича Леонтьева.
Деятельная и интересная жизнь Леонтьева в Тульче омрачилась очень печальным событием. Он выписал сюда, жившую в последнее время в Петербурге, свою жену. Приехала она в Тульчу, уже не совсем здоровую, а тут летом 1868 года у нее открылись первые признаки умственного помешательства. Как говорят, на почве ревности – вследствие измен мужа, который, надо заметить, всегда с полной откровенностью признавался ей в своих любовных связях. От себя могу сказать, что не всякая жена потерпит откровенные рассказы мужа о своих любовных связях. Эта болезнь жены впоследствии то усиливалась, то ослабевала и навсегда стала для Константина Николаевича источником тяжелых жизненных испытаний. Однако в своем браке Леонтьев никогда не раскаивался. Приписывая это тому обстоятельству, женился он без особого очарования. 7 января 1869 года Леонтьева назначили консулом в Яйницу, совершенно турецкий город внутри Албании. И под впечатлением окружающих картин Албании Константин Николаевич отложил пока обработку реки времен и занялся вновь своими восточными повестями. Первоначальный литературный опыт Леонтьева, в том числе и роман «Подлипки», «В своем краю», всецело проникнуты настроением трепетного неспокойствия, неудовлетворенных исканий. В этих же восточных повестях мы встречаемся как бы совершенно с новым лицом их автора. Леонтьев нашел на Востоке то, что казалось давно уже и навсегда задавленным под тяжелой и неумолимой стопой прошлого европейского прогресса. Может быть, отчасти и случайно, но именно на Востоке, с его яркими красками в быту, в природе, вообще в жизни, нашел Леонтьев на короткое время некоторое успокоение от мучивших его душу не только в университете, но и в Петербурге тяжелых переживаний. Крымская военная жизнь и Нижегородская деревня были бессильны всецело побороть это настроение, а Восток вполне превозмог его. Герой Леонтьева Мелькеев в одном месте романа говорит: «В сторону все серьезное, давайте нам женщин, вина, лошадей и музыки». Сам Леонтьев проводил эту идею не только на бумаге, но и в жизни. Пожалеем его жену. Зная прямолинейность и смелую решительность в характере Константина Николаевича, можно ожидать, что его эстетическая теория с проповедью «Долг жизненной полноты», с его верой, что все дозволено, пристрастной и порывистой его натуре, будет проведена им в своей жизни. Он любил жизнь, все сильные и красивые стороны ее, как язычник. Этой жизни не боялся и хотел ею пользоваться без границ. Однако спокойная жизнь в Янине была нарушена. Его слабый организм не выдержал такой бурной жизни и климатических условий. Лихорадка заставила его переехать в город Арту, расположенный южнее. И вновь заболела жена. Леонтьев вынужден был отправить ее в Одессу, а сам перебрался на несколько месяцев на остров Корфу. Конец 1870 и начало 1871 года Константин Николаевич провел опять в Янине, но в конце февраля в Петербурге скончалась его любимая, обожаемая мать, а лихорадка изнуряла его до крайности. Свалившиеся на голову несчастья мешали ему заниматься не только литературой, но вообще чем-либо. Насколько, в общем, радостно и легко складывалась у него жизнь в Тульче и в Янине, в начале, по приезде сюда, настолько дальнейшее пребывание здесь становилось несноснее и несноснее. Посол Игнатьев, узнав о болезни Константина Николаевича, в начале 1871 года предложил ему занять временно место консула в более здоровом городе, Салониках. Временно потому, что ему хотели дать значительное повышение, то есть место генерального консула. Тут надо заметить, что карьера Леонтьева вообще была совершенно исключительная. Редко у кого проходила служба с таким успехом, как у него. И вот 9 апреля 1871 года состоялось назначение Леонтьева консулом в Салонике. Новое место службы, однако, пришлось ему не по душе. И с самого переезда в Салоники он возненавидел этот город. В июле месяце он внезапно заболел сильным желудочным расстройством, которое принял за холеру. Лечивший его доктор мало ему помогал, и Константин Николаевич с ужасом помышлял о смерти в такой прозаической обстановке. Ночей он настолько страшился, что, заперся в темной комнате, чтобы не знать, когда день и когда ночь. И вот, в один из ужасных моментов он вдруг поднимается на диване, где лежал, и, смотря на образ Божьей Матери со сжатыми в кулаки руками, обращается с краткой молитвой к Богородице о спасении. Он дал при этом клятву в случае выздоровления принять монашество. Через 2 часа Константин Николаевич почувствовал облегчение и встал содра болезни новым человеком. Вот как он описывает это событие сам в письме к Розанову уже в августе 91 года, то есть спустя 20 лет. Причин было много разом и сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних, и, по видимости, только случайных. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже и тогда, в 71-м году, давняя философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни, а с другой – эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам православия. Прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сильнейших и глубочайших потрясений, опасений, неожиданной болезни и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще все главное, сделанное после 1872-73 годов. Личная вера почему-то вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти, я смотрела на образ Божьей Матери, привезенный мне монахом с Афона, я ничего предвидеть не мог, и все литературные планы мои еще были даже очень смутны. Я думал в ту минуту не о спасении души, я обыкновенно вовсе не боязливый, пришел просто в ужас от мысли о телесной смерти и будучи уже заранее подготовленным целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг в одну минуту поверил в существование и могущество Божьей Матери, поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собой живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную. Немедленно же, отправившись от болезни, Леонтьев через горы верхом отправился на Афон и прибыл туда уже 24 июля. В этот раз он пробыл там недолго. В первой половине августа он явился снова в Салонике. Там он взял все свои рукописи, плод многолетней и так увлекавшей его работы, и неожиданно бросает их в пылающий камин, где они безвозвратно погибают. В Салониках Леонтьев тогда производил такое странное впечатление, что в городе решили, русский консул помешался. В начале сентября Константин Николаевич известил посла, что не может управлять консульством по нездоровью. Вновь уехал на Афон, бросив консульство на произвол судьбы. На этот раз пребывание его на Афоне было продолжительным. Он оставался там до августа 1972 года, то есть без малого года. На Афоне Константин Николаевич усердно молился, читал много книг духовного содержания, постился, ревностно посещал продолжительные и частые церковные службы. Особенное впечатление на него произвела Пасха, описанная им в одном воспоминании. Во исполнение клятвенного обещания Леонтьев просил своих наставников тайно постричь его в монахи, но они отклонили его просьбу по тем предлогам, что он еще на государственной службе. Скорее же всего, по той причине, что, видя в Леонтьеве страстный, порывистый характер, сознавали те невероятные трудности, которые ему пришлось бы преодолеть в монашестве. Кроме того, и здоровье Константина Николаевича вследствие двухлетней изнурительной лихорадки и строгого монашеского режима было очень расстроено. Он все же не решался оставить Афон без пострига, однако старцы убедили и благословили его переехать в Константинополь. По приезде в Константинополь Леонтьев подал прошение об отставке, которое ему дали уже в январе 1973 года с пенсией небольшой – 600 рублей в год. Выйти в отставку Леонтьев решил еще на Афоне. Болезни и душевные потрясения не позволяли ему продолжать службу. В третий раз поселился теперь он в Константинополе на продолжительный срок. И с каждым разом он все больше и больше привыкал к турецкой столице. Больше и больше жизни ему нравилось. Денег ему хватало. Пенсия, правда, была ничтожная, но Катков стал регулярно высылать ему по 100 рублей в месяц за сотрудничество в русском вестнике. Леонтьев вращался в посольском кругу, где некоторые считали его мечтательным и человеком неосновательным. Но там он имел также и много друзей, с которыми любил поговорить о волнующих политических вопросах. Посольским дамам он читал наставления и уверял их, что они для него больше уже не женщины. Литературные занятия, молитвы, собрания и обеды в посольстве сменялись одно другим и делали его жизнь в Константинополе полной, живой и разнообразной. Вообще, это было время, которое Константин Николаевич вспоминал впоследствии всегда с удовольствием. Так года два спустя он писал своему другу Губастову, с которым он очень подружился в Константинополе, и этого Губастова потом мы будем часто упоминать. «Я люблю самый город, острова, греков и турок, все люблю там, и будьте уверены, что я ежедневно терзаюсь мыслью о том, что не могу придумать средства переселиться туда навсегда». Ни Москва, ни Петербург, ни Кудиново, ни самая выгодная должность, где попала, ни даже монастырь самый хороший не могут удовлетворить меня так, как Константинополь. Только разнообразная жизнь Константинополя, где есть и отшельники, на острове Халки в лесу, и гостиная Игнатьевых, и политическая жизнь, и поздние обедни, и бесконечный материал для литературы. Только эта сложная жизнь могла удовлетворить моим нестерпимо сложным потребностям. Внешностью к этому времени Константин Николаевич очень изменился. Это уже не был беспечный, блестящий жуир, которым его знали до Афона. Та душевная буря, которая пронеслась над ним, оставила глубокий след в этом когда-то жизнерадостном человеке. Во всей его фигуре было что-то осунувшееся, понурое, сосредоточенное. Он снял с себя ненавистный ему сюртук и стал носить что-то среднее между поддевкой и подрясником, кафтан, с которым не расставался уже до конца жизни, за исключением, конечно, каких-нибудь редких крайних случаев. Для сокращения расходов он поселился на лежащем вблизи Константинополя острове Халки. Тихая и независимая жизнь на этом острове, вблизи помещающейся там греческой духовной академии, близость Константинополя, где он отдыхал среди друзей в кругу интересовавших его политических вопросов, все это было ему очень по душе. И так он провел около года, до весны 1874 года, когда ему пришлось навсегда покинуть Константинополь, такой близкий и полюбившийся ему Восток. Период жизни в Константинополе на острове Халки был очень плодотворным у Леонтьева в литературном отношении. На острове Халки Леонтьев начал свою обширную прекрасную повесть «Одиссей» «Полихорниадис», которая впоследствии печаталась в «Русском вестнике». К этому периоду жизни его относится замечательная статья «Византизм и славянство». Леонтьев решил найти, чем является славянство, в частности России, в ряду других национальных и племенных единиц, на какой стадии развития находится теперь Россия, каковы ее начало и ее судьба. Все эти вопросы Леонтьев совершенно самостоятельно разрешил в своей обширной и блестящей по языку и мыслям статье. Надо заметить, что переворот 1871 года не подавил в нем его эстетизма и вместе с афонскими впечатлениями вступил здесь лишь в новую фазу эстетического догматизма. Весной 1874 года Константин Николаевич приехал в Россию, в Москву. Оттуда в начале июня он приехал в Кудиново и нашел его после 12-летнего отсутствия в большом запустении. Вид опустошенного родного гнезда и многих близких могил подействовал на него очень удручающе. Около месяца он провел в Кудинове, а в августе съездил в Оптину пустынь, которая находилась в 60 верстах от его имения. Здесь он впервые познакомился со старцем Амвросием, которому имел письмо от афонских монахов, и с отцом Климентом Зедергольмом, с которым затем очень сблизился и которого описал впоследствии в своих воспоминаниях.
Продолжение жизнеописания Константина Николаевича Леонтьева Ольга Сергеевна Четверухина продолжит в своем цикле «Память их в рот и рот» через неделю в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги, семейной летописи «Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.